Здравствуйте, дорогие телезрители. Все-таки новое наименование не всегда лучше старых, особенно в языке русском. То, что мы сегодня называем неделей, сравнительно недавно именовалось седмицей. Колоритное слово «седмица». И звучит информативно. Корень «седмь» – «семь дней», «семидневка». А сейчас эту же семидневку обозвали «неделей». С корнем «неделание», «безделие». Раньше этим словом именовали седьмой день, воскресенье, как и у нас в Украине «неделя», в смысле выходной, день нерабочий. А у русских, по логике, получается, семь дней подряд должны быть выходными. Ну, как у Ивана, который почти всю жизнь на печи проспал. Сегодня мы с Божьей помощью завершим размышления над так называемыми заповедями блаженства. Блаженны миротворцы, седьмая заповедь из Нагорной проповеди Иисуса, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворцы. Тоже вопрос, кто такие? Сейчас войска вон миротворческие из западноевропейских и американских солдат хозяйничают в странах, где им не очень рады. Одна из первых ассоциаций возникает в связи с этим, что, мол, миротворцы – это те, которые мирят враждующих, соседей, коллег по работе, детей со своими родителями и так далее. В общем, правильно. Помочь примириться повздорившим друзьям или успокоить свары в коллективе – дело благое. Хотя святитель Григорий Двоеслов, это который составил литургию преждесвященных даров, приводил в замешательство своих духовных чад, хваставшихся миротворческими заслугами. Мол, что, помирил двух находившихся в ссоре и считаешь, что доброе дело сделал? Сейчас. Еще неизвестно, сколько зла из этого выйдет. Когда эти грешники между собой враждовали, то всю злость направляли друг на друга, а теперь свою враждебность будут выплескивать на окружающих, причем не поодиночке, разрозненно, а сообща, организованно, так сказать. А бывает и так, и нередко. Поссорились два друга, не разлей вода, а точнее вино, и один и второй, наконец, взялись, как говорится, за голову. Тот крышу, прохудившуюся на своем доме, исправил. Тот сарай, покосившийся, перестроил. Все хозяйство пошло на лад. На работе начальство нарадоваться не может. А потом помирились и опять за старое. Каждый день сидят на кухне, сосут самогон и о положении в Бейруте разглагольствуют. На мой взгляд, это греческое словечко «иринопеи» лучше бы переводить не «миротворцы», а словом «смиряющиеся», как это делалось в ранних славянских текстах. Конечно, не знаток греческого, но древнеславянский вариант намного глубже и правдивее по сути. Смирение ведь является первейшим условием примирения. Да и сам мир, как шалом, согласие, взаимопонимание – без смирения вряд ли осуществимо. Это во-первых. А во-вторых, вражда – это то бедствие, спасение от которого в руках самих бедствующих. Когда два человека враждуют между собой, вмешательство третьего вряд ли будет иметь решающее значение. Облегчить сам процесс примирения – да, но только тем, кто сам не прочь помириться. Хотя есть интересный пример из жизнеописания одного старца, который мирил двух братьев-монахов, скажем, Мардария и Афония, которые были так разобешены друг на друга, что ни видеть, ни тем более разговаривать друг с другом не желали. Приходит святой к Мардарию и говорит, между прочим: «Знаешь, брат, Афоний, твой недруг, так сожалеет о вашей ссоре, так хотел бы с тобой восстановить добрые отношения, но не решается, самолюбие не позволяет». Потом идет к Афонию, и то же самое про Мардария, дескать, страдает, хочет испросить прощения, но боится позора быть изгнанным. Кстати, это пример вранья, душеспасительного в самом буквальном смысле. Как, впрочем, и наоборот, что гораздо чаще с нами случается. Кто-то в запале в сердцах высказал нам обиду на своего ближнего. А мы как часто поступаем? Встретив его, информируем, мол, а знаешь, что о тебе третьего дня Гриша говорил? И во всех красках, плюс еще от себя что-то добавим. Вот и все. Не миротворцами стали мы, а наоборот, провокаторами конфликта. Не божьими сыновьями, а детьми Вельзевула. А могли бы и приврать. Дескать, общался с Григорием, он, оказывается, тебя так уважает, только признаться в этом стесняется. И, тем не менее, самым эффективным противоядием к любой вражде будет именно смирение. Стань смиренным, и все враги твои, скорее всего, перестанут быть таковыми. Как и наоборот, гордыня является фундаментальной причиной любых конфликтов. «Стяжи дух мирен», — говорил преподобный Серафим Саровский, — «и тысячи вокруг тебя спасутся». Конечно, нельзя все слишком упрощать. Есть категория людей, которые твое смирение сочтут слабостью, на голову тебе усядутся, еще и ноги свесят. Таковых полезно по возможности вразумлять, наказывать, конечно, исходя из ситуации. Понятно, если тебе позволяет весовая категория. Но с одним условием – любя. Как Августин блаженный говорил: «Полюби человека, а затем делай с ним что хочешь». Можно и в бараний рог, но по доброте душевной. Кстати, друзьями, особенно в отроческом возрасте, многие становятся именно после мордобоя. Можно финансово наказать человека или административно, глядишь, и поумнеет, а может и вконец озлобится. Так что любые силовые воздействия крайне рискованны. На то и ум дан Богом каждому из нас, и способность во всех ситуациях подходить творчески. Перед кем-то смириться, а кого-то и смирить. Кстати, в остромировом Евангелии написано не миротворцы и не смиряющиеся, а смиряющие. Смиряющие нарекутся сынами Божьими. Ну, а усмирить наглеца, сами знаете, зачастую приходится дреном суковатым дубовым. Шутка, конечно, но в которой доля правды немалая.
Якого царя всех подымем, подымем. Он из Сибири видит Бога и на Сибири знает, что верит и на Сибири значит.
Последние две заповеди блаженства почти об одном и том же. Восьмая – блаженны изгнанные за правду. А девятая – блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Ну, во-первых, как мы договорились с вами, под словом «правда» нужно понимать праведность. Блаженны изгнанные за праведность. Потому что страдающие от бешенства правды матки, правдоискателя, это люди просто больные. Сие обстоятельства мы уже обсуждали. Но что значит быть праведным христианином? Вести себя соответственно. Если ты чиновник, не брать взяток, например. Ну и долго ты продержишься в кресле, если нечем будет отстегивать вышестоящим. Выгонят, двор подметать придется или на рынке торговать. Зато Царствие Небесное Бог обещает таковым. Ну а преследуемое за Христа? Церковь помнит десятки и сотни тысяч мучеников, отдавших жизнь свою за веру в Иисуса. Их жгли на кострах, им рубили головы, распинали, четвертовали, колесовали, дробили кости. В уши и рот заливали расплавленное олово, отсекали конечности, живьем сдирали с них кожу и так далее. Многие из них изумляют стойкостью, казалось, совершенно несвойственной человеческой природе. Откажись от своей веры, просто скажи, что Христос для тебя никто. Воскури фимиам перед языческим истуканом и продолжай жить в свое удовольствие. Зачем умирать? Но христиане, особенно первых веков, предпочитали смерть, нежели отречься от Христа. И не только первых веков. Я не помню статистику, по-моему, каждый день от 5 до 10 человек погибают за веру Христову в наши дни. Не в Украине, понятное дело, не в Европе, не в Америке, в Индии, Китае, особенно в мусульманских странах. И это 21 век на дворе. Ну, вы знаете, по шариатским законам человек, изменивший исламу, принявший христианство, подлежит смертной казни. Для человека современного, цивилизованного, как мы с вами, это дикость. Причем не столько умерщвлять за веру, сколь умирать за свои убеждения. Нашему брату не обязательно грозить костром или колом. За квартиру или хороший автомобиль наш современный богомолец не только бросит щепотку ладана на алтарь Зевсу или Афродите, самому Молоху акафист сочинит и воспоет, причем без особого зазрения совести. Вон наши братья, духовенство Московского патриархата, давеча освящали памятник Победы. Ну, вы знаете, наша улица Роза-Люксембург в него упирается. Столб такой высокий, долженствующий быть мраморным, но, очевидно, деньги сэкономили или украли, посему вместо благородного камня толстенная стальная труба торчит посреди клумбы, покрашенная под мрамор. А на самом верху Ника, статуя языческой богини Победы. Согласно древнегреческой мифологии, дочери Титана Паланта и Стикс. Особо страшного в этом, конечно, нет. Статуя на сегодняшний день не действующая, так сказать. Перед ней не справляются языческие культы, не приносятся жертвы. По большому счету, это просто памятник древней культуры. И тем не менее, православным чином освящать статуи, отказ от поклонения которой стоил жизни тысячам христианских мучеников, это, по-моему, перебор. И дело здесь не московской патриархии. Пригласили бы батюшку из киевского патриархата, вы думаете, отказался бы освящать? Аж бегом побежал бы, спотыкаясь о длинные полы подрясника. Это болезнь времени, отсутствие внутренней позиции. Вон скоро, наверное, в Украине узаконят однополые браки. И что вы думаете, их венчать не будут? За двойную цену повенчают кого угодно, с кем угодно. Не только мужика с мужиком, а и бабу с коровой. Причем это уже смех сквозь слезы. Лет 20 назад над этим можно было беззаботно хохотать, как о смешной, но совершенно нереальной ситуации. Придумывать анекдоты, как, например, наверное, многие знают этот старый анекдот о том, как одна дама приходит к батюшке и просит отпеть свою почившую собачку. Отец Павнутий пытается ей объяснить, что животных отпевать не положено, только людей, и то крещенных. Мадам слезно упрашивает, мол, песик был настоящим членом семьи, все понимал лучше любого человека. Батюшка понял, что так просто о собачнице не отделаться. Показывает на соседствующую кирху и говорит: «Вон идите к лютеранскому пастору, он вам отпоет, все будет в лучшем виде». Женщина поворачивается уходить, но в последний момент спрашивает: «Батюшка, а сколько заплатить пастору? $1000 хватит?» Пафнутия чуть удара апоплексически не хватил. «Женщина!» — кричит он ей вслед. «Что ж вы сразу не сказали, что собачка-то у вас православная?» Впервые услышал этот анекдот я лет 30 назад. Было смешно, конечно, но в те годы представить себе, что это может оказаться реальностью, было абсолютно немыслимо. А сегодня вон по телевизору показывали собачницу, которая 5-й год подряд, каждый день и летом, и зимой, на могилку своей четвероногой подружки носит свежие цветы. Вы думаете, что она пожалеет штуку баксов? Да у нас сейчас и по дешевке отпоют, за пару сотен деревянных. Понимаете, Царство Небесное для людей, а не для животных. Это я не в том смысле, что там не место нашим любимым кошечкам, собачкам, черепашкам, хомячкам, питончикам и прочей живности. Как знать, может и вправду такое случится, что на том свете встретим своих любимцев. Церковь, конечно, этого не обещает, но мало ли. В Царстве Божьем не смогут находиться существа другого рода. Двуногие, прямоходящие, которые без шерсти и научились разговаривать. Но у коих нет духовного скелета, принципов. Слизняки такие. Правили помаранчеве, носил галстук оранжевый. Пришли белоголубые, на следующий же день сменил имидж, и наоборот. В советские времена появиться в храме было чревато потерять работу. Конечно, если ты не дворник и не рядовой рабочий. Разницу чувствуете? Кто-то готов жизнь отдать за Христа, а кто-то не хочет рисковать должностью. Это еще можно понять. Любимая профессия – фактор немаловажный. Но вот сейчас за посещение православных богослужений с работы не выгоняют и премии не лишают. И тем не менее есть люди, которые стесняются. Кому-то вообще неудобно зайти в храм, а кто-то забьется в уголок, чтобы его никто не увидел. Я знаю пару человек, которые перестали ходить в наш храм просто потому, что у нас во время богослужения производится видеозапись для дальнейшей трансляции по телевидению. Дескать, не дай бог, меня, молящегося, увидят соседи или коллеги по работе. Какой вздор! Да это же на самом деле для тебя спасательный круг. Проповедовать ты не проповедуешь, особого служения в церкви не несешь. хоть самым малым, своим примером, быть может, заставишь кого-то задуматься о своей духовной судьбе. А нет, неудобно им, стыдно. Но Христос конкретно сказал по этому поводу: кто постыдится меня и моих слов, вроде сим прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Понятно, что это ораторский прием Христа. Дело, конечно же, не в пропускной системе. Открыто исповедовал свою веру, без стеснения говорил людям о Боге, не боялся перекреститься в общественном месте и так далее, значит, в рае. Отрясся, как осиновый лист, иконы прятал в шифонере, от всех скрывал свою религиозность. Назад! Двери райские закрыты для тебя. Как мы неоднократно подчеркивали с вами, на том свете не будет пограничников, заборов, ворот, замков, запоров и прочего. Просто человек, который при жизни не развил в себе способность занять ту или иную позицию и отстаивать ее, не в силах сказать свое решительное «да» или «нет», это духовный слабак, душевный дистрофик, который будет страдать от своей же дистрофии, над которым просто будут потешаться. На самом деле иногда до абсурда доходит. Я сам свидетель нередких ситуаций, когда батюшка московского патриархата просит об этом не говорить, а называть его просто священником Украинской Православной Церкви. То же самое и с нашими некоторыми святыми отцами, всячески избегающими аббревиатуры КП, Киевский патриархат. Представляете, каким же это надо быть импотентом духовным, чтобы у себя на родине, в Украине, стесняться сказать: «Да, я священник Киевского патриархата». Оно, конечно, неприятно, когда тебя раскольником величают, но голову тебе же за это не отрубят и на кресте не повесят, как это было с Иисусом и апостолами. «Меня гнали, — говорил Христос, — будут гнать и вас». Да, мы люди с вами не мощные, на костер чай не пойдем, голову под топор не положим. Но хоть перекреститься перед едой при посторонних хватило бы сил. Мышцы воли тренировать надо, а то ведь бессилие на уровне духовного паралича случится. В жизнь будущую паралитиками перспектива невеселая, надо сказать, не дай Бог никому.
Молите, Господа, с небес.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.